Глава пятая, в которой героя подстерегают серьезные неприятности. На улице, вдохнув свежего воздуха, Ахтырцев несколько ожил. На ногах стоял крепко, не качался. И Эраст Петрович счел возможным более его под локоть не поддерживать. «Пройдемся до Сретенки», — сказал он. «Там я посажу вас на извозчика. Далеко ли вам до дому?» «До дому?» В неровном свете керосинового фонаря бледное лицо студента казалось маской. «Нет. Домой ни за что. Поедемте куда-нибудь, а? Поговорить хочется. Вы же видели, что они со мной делают. Как вас зовут?» «Помню. Фондорин. Смешная фамилия. А я Ахтырцев. Николай Ахтырцев». Эраст Петрович слегка поклонился, решая сложную моральную проблему, порядочно ли будет воспользоваться ослабленным состоянием Ахтырцева, чтобы выведать у него необходимые сведения. Благо, сутулый, кажется, и сам не прочь пооткровенничать. Решил, что ничего, можно. Уж очень сыскной азарт разбирал. «Тут Крым близко», — сообразил Ахтырцев. «И ехать не надо, пешком дойдем. Вертеп, конечно, но вина приличные. Пойдемте, а? Я вас приглашаю». Фондорин ломаться не стал. И они медленно все-таки, студента слегка покачивало, побрели по темному переулку туда, где вдали светились огни Сретенки. «Вы, Фондорин, меня верно трусом считаете?» Чуть заплетаясь языком, проговорил Ахтырцев. «Что я графа-то не вызвал, оскорбление снес, да пьяным притворился. Я не трус. Я вам, может, такое расскажу, что вы убедитесь. Ведь он нарочно провоцировал. Это поди она его подговорила, чтобы от меня избавиться и долг не отдавать. О, это такая женщина, вы ее не знаете. Азурову, человека убить, что муху раздавить. Он каждое утро по часу из пистолета упражняется. Говорят, с 20 шагов пулю в пятак кладет. Разве это дуэль? Ему и риска никакого. Это убийство. Только называется красиво. И главное, не будет ему ничего, выкрутится. Он уж не раз выкручивался. Ну, за границу покататься поедет. А я теперь жить хочу, я заслужил». Они свернули со Сретенки в другой переулок, не видно их собой, но все-таки уже не с керосиновыми, а с газовыми фонарями. И впереди показался трехэтажный дом с ярко освещенными окнами. «Должно быть, это и есть Крым», — с замиранием сердца подумал Эраст Петрович, много слышавший про это известное на Москве злачное заведение. У широкого с яркими лампами крыльца их никто не встретил. Ахтырцев привычным жестом толкнул высокую узорчатую дверь, она легко поддалась и навстречу дохнула теплом, кухней и спиртным, накатила гулом голосов и визгом скрипок. Оставив в гардеробе цилиндры, молодые люди попали в лапы бойкого малого в алой рубахе, который именовал Ахтырцева сиятельством и обещал самый лучший, специально сбереженный столик. Столик оказался у стены и, слава богу, далеко от сцены, где голосил и звенел бубнами цыганский хор. Эраст Петрович, впервые попавший в настоящий вертеп разврата, крутил головой во все стороны. Публика тут была самая пестрая, но трезвых, кажется, не наблюдалось совсем. Тон задавали купчики и биржевики с напомаженными проборами. Известно, у кого нынче деньги-то, но попадались и господа, несомненно, барского вида. Где-то даже блеснул золотом флигель-адъютантский вензель на погоне. Но главный интерес у коллежского регистратора вызвали девицы, подсаживавшиеся к столам по первому же жесту. Декольте у них были такие, что Эраст Петрович покраснел, а юбки с разрезами, сквозь которые бесстыдно высовывались круглые коленки в ажурных чулках. — Что, на девок загляделись? — ухмыльнулся Ахтырцев, заказав официанту вина и горячего. «А я после Амалии их за особ женского пола не держу. Вам сколько лет, Фондорин?»
21, — ответил Эраст Петрович, набавив годик.
«А мне 23. Я уж много чего повидал. Не пяльтесь вы на продажных, не стоят они ни денег, ни времени. Да и противно потом. Уж если любить, так царицу. Хотя что я вам толкую? Вы ведь неспроста к Амалии заявились. Приворожила? Это она любит коллекцию собирать. И чтоб непременно экспонаты обновлялись. Как поется в оперетке, она лишь кружит головы мужские. Но всему есть цена, и я свою цену заплатил. Хотите, расскажу одну историю? Что-то нравитесь вы мне, больно хорошо молчите. И вам полезно узнать, что это за женщина. Может, опомнитесь, пока не засосала, как меня.
или уж засосала, а, Фондорин? Что вы ей там нашептывали?» Ираст Петрович потупил взор. «Так слушайте», — приступил к рассказу ахтырцев. «Вы вот давеча меня в трусости подозревали, что я Ипполиту спустил, на поединок не вызвал. А у меня такая дуэль была, что Ипполиту вашему и не снилось. Слыхали, как она про Кокорина говорить не велела?» «Еще бы. На ее совести кровь, на ее, ну и на моей, разумеется. Только я свой грех смертным страхом искупил. Кокорин — это однокурсник мой, тоже к Амалии ходил. Дружили мы с ним когда-то, а из-за нее врагами стали. Кокорин поразвязнее меня, да и на лицо смазлив, но... Антре, ну, купчина всегда купчина, плебей, хоть бы и в университете учился. Довольно Амалия с нами натешилась, то одного приблизит, то другого. Зовет Николя, да на ты, вроде как фавориты к ней попадаешь, а потом за какую-нибудь ерунду в опалу отправит. Запретит неделю на глаза казаться, и снова на вы, снова Николай Степаныч. Политика у нее такая, то на удочку попал, не сорвется. — А этот Ипполит ей что? — осторожно спросил Фондорин. — Граф Зуров? Точно не знаю, но есть между ними что-то особенное. То ли он над ней власть имеет, то ли она над ним. Да он не ревнив, не в нем дело. Такая никому не позволит себя ревновать. Одно слово — царица. Он замолчал, потому что за соседним столиком шумно загалдела компания подвыпивших коммерсантов. Собирались уходить и заспорили, кто будет платить. Официанты в два счета унесли грязную скатерть, застелили новую, и через минуту за освободившимся столом уже сидел сильно подгулявший чиновник с белесыми, почти прозрачными, должно быть, от пьянства, глазами. Гуляке подпорхнула сдобная шатенка, обхватила за плечо и картинно закинула ногу на ногу. Ираст Петрович так и загляделся на туго обтянутую красным фельдеперсом коленку. А студент, осушив полный бокал Рейнского и потыкав вилкой в кровавый бифстек, продолжил. «Вы думаете, Пьер Кокорин от несчастной любви руки на себя наложил?» «Как бы не так. Это я его убил».
«Что?» — не поверил своим ушам Фондорин.
«Что слышали?» — с гордым видом кивнул ахтырцев. «Я вам все расскажу, только сидите тихо и с вопросами не встревайте». «Да, я убил его, и ничуть об этом не жалею. По-честному убил, на дуэли. Да, по-честному, потому что дуэли честней нашей испокон веку не бывало. Когда двое стоят у барьера, тут почти всегда обман. Один стреляет лучше, другой хуже. Или один толстый, и в него попасть легче. Или ночь провел бессонную, и руки трясутся. А у нас с Пьером все было без обману. Она говорит, в Сокольниках это было по кругу. Катались мы втроем в экипаже. Говорит, надоели вы мне оба, богатые, испорченные мальчишки. Хоть бы поубивали друг друга, что ли. А Кокорин, скотина ей, и убью. И если мне за это награда от вас будет, я говорю, за награду и я убью. Награда такая, говорю, что на двоих не поделишь. Стало быть, одному прямая дорожка в сырую землю, если сам не отступится. Вот до чего у нас с Кокорином уже доходило-то. Что, будто так уж любите меня? — спрашивает. Он, больше жизни. И я тоже подтвердил. Ладно, — говорит она, — я в людях одну только смелость ценю. Прочее все подделать можно. Слушайте мою волю. Если один из вас и вправду убьет другого, будет ему за смелость награда. Сами знаете, какая. И смеется. Только болтуны, — говорит вы оба. Никого вы не убьете. Нет в вас ничего интересного, кроме родительских капиталов. Я вспылил, за Кокорина сказал, не поручусь, а только я ради такой награды ни своей, ни чужой жизни не пожалею. А она сердита так. Ну вот что, надоели вы мне своим кукареканьем, решено, будете стреляться, да не на дуэли, а то потом скандала не оберешься, и неверная она дуэль. Продырявит один другому руку, да и заявится ко мне победителем. Нет, пусть будет одному смерть, а другому любовь, как судьба рассудит. Жребий бросьте, кому выпадет, пусть застрелится. И записку пусть напишет такую, чтобы не подумали, будто из-за меня. Что, струсили? Если струсили, то хоть бывать у меня от стыда перестанете. Все польза. Пьер посмотрел на меня и говорит. Не знаю, как ахтырцев, а я не струшу. Так и порешили. Студент замолчал, повесив голову. Потом, встряхнувшись, налил бокал до краев и залпом выпил. За соседним столиком заливисто расхохоталась девица в красных чулках. Белоглазый что-то нашептывал ей на ухо.
«Ну как же завещание?» — спросил Эраст Петрович и прикусил язык, ибо про это знать ему вроде бы не полагалось, но, поглощенный воспоминаниями Ахтырцев, лишь вяло кивнул. «А, завещание?» «Это она придумала. У меня деньгами купить хотели», — говорит. «Хорошо же, пусть будут деньги. Только не 100 тысяч, как Николай Степанович сулил». Было сунулся я к ней раз, чуть не выгнала. «И не 200, а все, что у вас есть. Кому смерть выпадет, пускай на тот свет голым идет. Только мне, — говорит, — ваши деньги не нужны, я сама кого хочешь одарю. Пусть деньги на какое-нибудь хорошее дело пойдут, святой обители или еще куда, на отмоление смертного греха. Как, — говорит Петруша, — верно, толстая свечка из твоего миллиона-то выйдет. А Кокорин атеист был, из воинствующих, так и вскинулся. Только не попам, — говорит, — лучше завещаю падшим девкам. Пусть каждая по швейной машинке купит и ремесло поменяет. Не останется на Москве ни одной уличной, вот и будет по Петру Кокорину память. Ну, Амалия, и скажи, то беспутной стало, уж не переделаешь. Раньше надо было, в невинном возрасте. Кокорин рукой махнул, ну, на детей-сирот каких-нибудь, воспитательному дому. Она вся прям засветилась. А вот за это, Петруша, тебе многое простилось бы. Иди, поцелую тебя, меня злость взяла. Разворуют твой миллион, в воспитательном говорю. Читал, что про казенные приюты в газетах пишут? Да и много им больно. Лучше англичанке отдать, баронессе, Эстер. Она не уворует. Амалия и меня поцеловала. Давайте, мол, утрите нос нашим патриотам. Это 11-го было, в субботу. В воскресенье мы с Кокориным встретились, все обговорили. Чудной разговор получился. Он все хорохорился, ерничал. Я больше отмалчивался. А в глаза друг другу не смотрели. Я словно в отупении был. Вызвали Стряпчего, составили завещание по всей форме. Пьер у меня свидетель и душеприказчик, я у него. Стряпчему дали по 5 тысяч каждый, чтоб держал язык за зубами. Да ему и невыгодно болтать-то. А с Пьером договорились так. Он сам предложил. «Встречаемся в 10 утра у меня на Таганке. Я на Гончарной живу. У каждого в кармане 6-зарядный револьвер с 1 патроном в барабане. Идем порознь. Но чтобы видеть друг друга. Кому жребий выпадет, пробует первый». Кокорин где-то про американскую рулетку прочитал, понравилось ему. Сказал, из-за нас с тобой, Коля, ее в русскую переименуют, вот увидишь. Еще говорит, скучно дома стреляться. Устроим себе напоследок мацион с аттракционом. Я согласился, мне все равно было. Признался, скис я. Думал, что проиграю, и в мозгу стучит понедельник 13-е. Ночь не спал совсем, хотел было за границу уехать, ну как подумаю, что он с ней останется и смеяться надо мной будут. В общем, остался. А утром было так. Пришел Пьер франтом, в белом жилете, сильно веселый. Он везучий был. Видно, надеялся, что и тут повезет. Метнули кости у меня в кабинете. У него 9, у меня 3. Я уж к этому готов был. Не пойду никуда, говорю, лучше тут умру. Вертанул барабан, дуло к сердцу приставил. Стой! Это он мне. В сердце не стреляй, если пуля криво пройдет, долго мучиться будешь. Лучше в висок или в рот. Спасибо за заботу, говорю. И ненавидел его в эту минуту, так что, кажется, застрелил бы безо всякой дуэли. Но совета послушал. Никогда не забуду тот щелчок, самый первый. Так возле уха брякнуло, что... Ахтырцев передернулся и налил себе еще. Певица, толстая цыганка в золотистой шале, завела низким голосом что-то протяжное, переворачивающее душу. Слышу голос Пьера. «Ну, теперь мой черед. Пойдем на воздух». Только тогда я понял, что живой. Пошли мы на Швивую горку, откуда вид на город. Кокорин впереди, я шагов на 20 сзади. Он постоял немного над обрывом. Лица я его не видел. Потом поднял руку с пистолетом, чтобы не видно было. Покрутил барабан и быстро так к виску щелк. А я знал, что ему ничего не будет. И не надеялся даже. Снова кинули кости. Снова мне выпало. Спустился к яузе. Народу ни души. Залез у моста на тумбу, чтобы после сразу в воду упасть. Опять пронесло. Отошли в сторонку. Пьера говорит, что-то скучно становится. Попугаем обывателей. Держался он молодцом, отдаю должное. Вышли в переулок, а там уже люди, экипажи ездят. Я встал на другой стороне. Кокорин снял шляпу, направо-налево поклонился, руку вверх, крутанул барабан. Ничего. Ну, оттуда пришлось быстро ноги и уносить. Крик, шум, дамы визжат. Завернули в подворотню, это уж на моросейке. Метнули кости, и что вы думаете? Опять мне. У него две шестерки, у меня двойка. Честное слово. Все, думаю, финита. Уж символичнее не бывает. Одному все, другому ничего. В третий раз стрелялся я подле Косьмы и Демьяна. Меня там крестили. Встал на паперте, где нищие, дал каждому по рублю, снял фуражку. Открываю глаза. Живой. А один юродивый мне говорит: в душе свербит, Господь простит. Я запомнил. Ладно, убежали мы оттуда. Кокорин выбрал место пошикарнее, прямо возле Головтеевского пассажа. В Неглинном зашел, в кондитерскую сел, я снаружи за стеклом стою. Сказал он что-то даме за соседним столиком. Она улыбнулась. Он револьвер достает, нажимает на спуск, я вижу. Дама пуще смеется. Он пистолет убрал, с ней еще о чем-то поболтал, выпил кофею. Я ж в оцепенении, ничего не чувствую. В голове только одно. Сейчас снова жребий кидать. Метнули в Охотном, возле гостиницы, Лоскутная. И тут уж выпало первому ему. Мне семерка, ему шестерка. Семерка и шестерка. Всего очко разницы. Дошли до Гуровского трактира вместе. А там, где исторический музей строят, разошлись. Он в Александрский сад по аллее двинул, а я по тротуару, за оградой. Последнее, что он мне сказал: дураки мы с тобой, Коля. Если сейчас пронесет, пошлю все к черту. Я хотел остановить его. Ей-богу, хотел, но не остановил. Почему, сам не знаю. Вру, знаю. Мыслишка возникла подлая. Пусть еще разок барабан повертит, и там видно будет. Может, и по шабашам. Только вам, Фондорин, признаюсь, я сейчас как на духу. Ахтырцев выпил еще, глаза под пенсне у него были красные и мутные. Фондорин ждал, затаив дыхание, хотя дальнейшие события ему, в общем, были известны. Николай Степанович вынул из кармана сигару и, подрагивая, рукой зажег спичку. Длинная толстая сигара удивительно не шла к его некрасивому мальчишескому лицу. Отмахнув от глаз облако дыма, Ахтырцев резко поднялся. «Официант! Счет! Не могу здесь больше, шумно, душно!» И рванул на горле шелковый галстук. «Поедем еще куда-нибудь, или так пройдемся?» На крыльце они остановились. Переулок был мрачен и пустынен. Во всех домах, кроме Крыма, окна погасли. В ближайшем фонаре трепетал и мигал газ. «Или все-таки домой?» — прокартавил Ахтырцев, зажатый в зубах сигарой. «Тут же углом лихачи должны быть!» Раскрылась дверь, на крыльцо вышел недавний сосед, белоглазый чиновник, вздвинутый на бекрень фуражки. Громко икнув, полез в карман вицмундира, достал сигару. «Позвольте огоньком одолжиться», — спросил он, приблизившись к молодым людям. Фондорину послышался легкий акцент, не то астзейский, не то чухонский. Ахтырцев похлопал по карману, потом по-другому. Брякнули спички, Эраст Петрович терпеливо ждал. Неожиданно во внешности Белоглазого произошло какое-то непонятное изменение. Он вроде бы стал чуть ниже ростом и слегка завалился на бок. В следующий миг в его левой руке как бы само собой выросло широкое короткое лезвие, и чиновник экономным, гуттаперчевым движением ткнул клинок в правый бок Ахтырцеву. Последующие события произошли очень быстро. В 2-3 секунды, но Эрасту Петровичу померещилось, что время застыло. Он многое успевал заметить, о многом успевал подумать. Только вот двинуться никак не было возможности. Будто загипнотизировал его отблеск света на полоске стали. Сначала Эраст Петрович подумал: это он его в печень. В памяти откуда ни возьмись, выпрыгнуло предложение из гимназического учебника биологии: печень, черево, в животном теле, отделяющая кровь от желчи. Потом он увидел, как умирает Ахтырцев, и Эраст Петрович никогда раньше не видел, как умирают, но почему-то сразу понял, что Ахтырцев именно умирает. Глаза у него будто остекленели, губы судорожно вспучились, и из них прорвалась наружу струйка темно-вишневой крови. Очень медленно и даже, как показалось Фондорину, изящно, чиновник выдернул лезвие, которое уже не блестело, тихо-тихо обернулся к Эрасту Петровичу, и его лицо оказалось совсем близко.
Светлые глаза с черными точками зрачков, тонкие бескровные губы. Губы шевельнулись и отчетливо произнесли «Азазель». И тут растяжение времени закончилось. Время сжалось пружиной и, выпрямившись, обжигающе ударило Эраста Петровича в правый бок. Да так сильно, что он упал навзничь и больно ударился затылком о край крылечного парапета. «Что это? Какой еще Азазель?» — подумал Фандорин. «Сплю я, что ли?» И еще подумал. «Это он ножом в лорда Байрона угодил. Китовый ус. Талия в дюйм». Двери рывком распахнулись, и на крыльцо с хохотом вывалилась шумная компания. «Ого, господа, да тут цельное Бородино!» — весело крикнул нетрезвый купеческий голос. «Ослабели сердечные, пить не умеют!» Эраст Петрович приподнялся, держась рукой за горячий и мокрый бок, чтобы посмотреть на Белоглазого. Но странное дело, никакого Белоглазого не было. Ахтырцев лежал, где упал, лицом вниз поперек ступенек. Поотдаль валялся откатившийся цилиндр, а вот чиновник исчез бесследно, растворился в воздухе, и на всей улице не было видно ни души, только тускло светили фонари. Вдруг фонари повели себя чудно, завертелись, закружились, и стало сначала очень ярко, а потом совсем темно.